30 минут 5 подождать, сейчас я сбегу быстро, так не узнал ничего про
аудиторию. Я здоров.
А, вы узнали аудиторию, да?
Да.
Отлично. Спасибо, ну прекрасно. Кстати, отрывные тоже взяли?
Вообще нет.
Понятно, но всем надо взять, я понимаю. Я думаю, что на один интервью, если там человек 5 можно записывать, я думаю, вполне можно. Но, правда, сразу курсов нет, а с одного курса, я думаю, что инспектор стоит. Но вообще, это надо узнать. Да, вы сейчас сходите прям, наверное, потому что я как раз отдышусь, потом, ну вот у нас укороченная эта коллекция получится, а потом мы, собственно, уже будем займемся зачетом. Сейчас. А вы мне еще раз скажите аудиторию. Какая? Еще раз, 600?
637.
637, да? 637. Отлично. Спасибо большое.
Это сейчас
туда идти? Сейчас туда идти.
В смысле, сейчас идти? Ну, сейчас, пускай, дальше.
Ну, я думаю, что да, мы просто так, нет, ну, как бы, не знаю, мы закончим, потом туда переберемся, но можно там сделать на 5 минут перерыв. Когда кто не может отсечь, но кроме того, ситуация такая, что я не знаю, сколько будет народу, но в принципе все равно с кем-то можно сразу начать зачет, понятно, что я все равно буду разговаривать по очереди, поэтому за то время, пока это будет происходить, остальные могут там отдохнуть, сходить что-то поесть, поэтому я думаю, что мы большой перерыв не будем делать. Ну хорошо. Кстати, у меня такой вопрос. Дело в том, что я не успел посмотреть, что я там вам такое говорил на первых лекциях. Я вам морочил голову тремя парадигмами философии математики? Не морочил, понятно. Сейчас я скажу. Под завязку. Попробую. На самом деле, я, наверное, сейчас попробую какую-то общую картину набросать. Ну, по крайней мере, подход к этому предложить. Ну, знаете, вы можете всех поддержать в сторону. Так. Ну, хорошо. Стула у нас нету. Важно.
Yeah.
Ага, все, кстати, он отказывается, сказал, что переполнен. Так, не буду записывать. Ну, действительно, давайте мы так и назовем тогда сегодняшнюю тему. Это будет три парадигмы философии математики. Это будет такое вот некое подведение итогов. В то же время взгляд на всю ситуацию в целом. Дело в том, что, как мне представляется, для европейской философии вообще характерно, что в ней на протяжении ее истории, начиная с того момента, когда она, в общем-то, появляется, где-то в 5-4 веках до Рождества Христова и до настоящего времени, выделились три основных философских парадигмы. То есть парадигма, как вы знаете, это слово означает, ну, вообще дословно означает образец. Но в целом это слово стало очень популярным в 20 веке после того, как Томас Сэмюэл Кун, американский историк и философ науки, использовал его в своей книге «Структура научных революций» для того, чтобы обозначать некоторые не просто как бы образец того, что значит научная деятельность в некоторой области, но и вообще некоторое целостное видение, вообще некоторая система представлений, которые должен обладать человек для того, чтобы считаться специалистом в своей области. После этого слово «парадигма» стало чрезвычайно популярным, и стали говорить уже о парадигмах, ну, если до Куна слово «парадигма» чаще всего употреблялось, такой классический образец был, это какая-нибудь грамматика. Там парадигма могла означать, некая парадигма, это когда речь идет о неком типе, например, склонения или спряжения, и, соответственно, ну, к примеру, там, есть группа глаголов латинских, которые спрягаются так, как спрягается глагол «amo» – «я люблю». Соответственно, вот предлагается спряжение глагола «amo», и оно рассматривается как парадигма, то есть образец для спряжения целой группы глаголов. Вот это классическое такое употребление. Кун применил этот термин для того, чтобы говорить о научной деятельности. Ну а после это стало уже, стали говорить о парадигмах в самых разных областях. И вот сейчас мне хочется тоже это употребить слово для того, чтобы говорить о философии. На мой взгляд, в философии тоже есть различные парадигмы. То есть, вообще говоря, несколько различные понимания того, что представляет собой философская деятельность. Вообще, что представляет собой философия. Если мы, опять же, обратимся к Куну и спросим, чем парадигмы отличаются между собой, то они различаются, в общем-то, некоторыми исходными предпосылками. Фактически, именно на это обращает внимание Кун, научная деятельность всегда предполагает целый ряд моментов, которые принимаются научным сообществом, которые развивают эту деятельность, в качестве само собой разумеющихся. Их на самом деле довольно много, и они весьма разнообразного, разнообразного качества, они вообще разной природы. Но характерно следующее, что научное сообщество состоит из тех людей, для которых эти вещи само собой разумеющиеся. Они не являются предметом спора или обсуждения. Но они являются той базой, которая позволяет, собственно, ученым заниматься тем, чем они занимаются, развивать соответствующую деятельность. И во многом, именно благодаря тому, что они в них спорят, они и могут служить такой эффективной базой. Но можно было сказать, конечно, по-другому. Можно сказать, что если есть уже научное сообщество, то просто войти в научное сообщество может только тот человек, который усвоит парадигму, который, соответственно, приобретет способность смотреть на мир соответствующим образом, ставить вопросы в соответствии с этим видением мира, искать ответов, опять же, в соответствии с теми правилами, которые характерны для этого видения мира и соответствующего понимания деятельности и так далее. Так вот, итак, для парадигмы характерна определенная система предпосылок, или лучше сказать, сфера беспроблемности, поскольку эти предпосылки сплошь и рядом явно не объявляются, они подразумеваются в том, что делает человек. И в этом смысле философия напоминает научную деятельность. Действительно, здесь тоже есть вообще разные совершенно заходы, для которых характерны какие-то совсем разные предпосылки. И на мой взгляд, если, конечно, немножко грубить ситуацию, можно говорить о трех таких основных парадигмах в европейской философской традиции. Первая парадигма, давайте ее назовем онтологической парадигмой, формируется как раз в самом начале. И, на мой взгляд, в общем, главный персонаж, который ее задает, это Платон. Возникает целая традиция философии, которая понимает, что такое философия, до некоторой степени по Платону. Это не значит, что это обязательно, так сказать, платоники в чистом виде. Но что для них характерно, что общее для этого подхода? Характерно следующее. Главный вопрос, который не занимает философа, это вопрос онтологического статуса. То есть в каком смысле существует нечто. Причем, если мы посмотрим на то, каким образом ищется ответ на этот вопрос, то здесь будет заметно следующее. Что здесь негласно предполагается, что существует некоторая онтологическая иерархия, то есть некоторый вертикальный порядок, некоторые уровни бытия. И, соответственно, причем вопрос о том, а есть ли такой порядок, есть ли эта иерархия, или вопрос о том, как бы для кого она есть, или в принципе не стоят. Это нечто, что просто есть. Можно сказать это другими словами. Отечнявцев сказал, что, наверное, что ну, есть устройство космоса, есть некоторое устройство мироздания. Главная задача, которую решает философ, это понять, к какому уровню, к какому месту в этой структуре, в этой иерархии относится то, с чем он имеет дело. Да. Понимаете, в чем дело? Здесь, ведь поймите, что здесь такого разделения, ну, не понятно, насколько не есть, значит, рамках мира.
Вы говорите, что он должен сделать некоторое отображение из реального мира, вот в этой иерархии. И вот вопрос такой, где в этой иерархии существует?
Она просто существует. Разумеется, что она просто есть. Вопрос о том, есть ли она вообще, в общем-то, не ставится. И так, Ачиллос бы очень удивился, если бы вы ему сказали, что ту иерархию, которую они делали, придумали люди. С точки зрения, причем даже, наверное, нельзя в полной мере сказать, что это есть, она имеется объективно, поскольку, сразу сделаю замечание, вообще разговор об объективности уже характерная особенность немножко другой парадигмы. Второй парадигм, который мы имеем дело. Вот там начинается разговор субъективно, объективно, и субъект, и объект, субъект это тот, кто познает, объект это то, что познается. Здесь немножко по-другому. Да, античные авторы, конечно, ставят вопрос о познании. Но сам этот вопрос, ведь разговор о познании уже погружен в наличествующее устройство мира, наличествующее устройство космоса, некая, так сказать, систему этажей. Да, спор может идти о том, сколько и каких этажей следует различать. Но разговор опять будет идти в том смысле, что вот мы не замечали, что есть это различение этажей, а теперь заметили, что оно есть. То есть вот есть некоторое устройство мира. Причем то, что оно есть, в общем-то, не подвергается особо сомнению. Это не обсуждается. И то, что есть действительно некая иерархизация и, соответственно, развлечение этажей, тоже не подвергается сомнению. Поэтому вот такая вот картина. На самом деле, может быть, это удивительно, но причем интересно, что, например, вопрос о познании, да? Да, тут опять же появляется вот эта идея там отражения, она появляется у античных философов. Да, есть человеческое мышление, человеческий ум, и он некоторым образом воспроизводит или отражает ну, то, с чем мы имеем дело. Но интересно, что весь этот разговор погружен в представление о том, что есть уровни существующие. В этом смысле сам этот ум будет чем-то существующим на каком-то уровне в этой иерархии. И, соответственно, отношение между умом и тем, чем он имеет дело, тоже будет вписываться в некое отношение между уровнями мира. И вот при таком подходе, что? Да. Да нет, вы поймите, что вы хотите все это прочесть через привычные вам представления. А я говорю о том, как это представляли античные авторы, потом будут представлять многие века. Сейчас для нас на самом деле этот взгляд немножко странен в силу какой-то своей такой наивности, что мы сейчас привыкли, у нас уже заключаем массу другого опыта всякого и других подходов. Поэтому для нас этот взгляд сейчас представляет таким, иногда его сейчас называют каким-то наивным реализмом, что-нибудь такое. Но мне важно, что здесь в центре внимания вопрос о существовании, несуществовании и, соответственно, о смысле существования. То есть вот здесь действительно, я именно поэтому характеризовал этот подход как онтологическую парадигму, действительно вопрос онтологии здесь... в определенном смысле почти все вопросы, которые философы имеют дело, редуцируются к проблемам онтологии. То есть к существованию, к первичности, вторичности, к характеру отношений между этим и тем, в каком смысле оно существует. В этом смысле, если мы посмотрим на философию математики, кстати, сразу делаю замечание. Я сказал о том, что парадигма, о которой идет речь, является общей философией. Надо сказать, что, на мой взгляд, причем это касается не только ситуации в классическую эпоху, это касается и современной ситуации, философия математики не является какой-то совершенно самостоятельной автономной областью, где что-то происходит такое свое особое, что никак не соответствует тому, что происходит в других областях философии. На мой взгляд, то, что происходит в философии математики, довольно точно отслеживает, в определенном смысле, философскую ситуацию. То есть здесь... В случае, математики уже начинают опробоваться и работать какие-то вещи, которые вообще характерны для общих тенденций. Понятно, что может быть некая обратная связь, но так или иначе, здесь, на мой взгляд, философия математики работают более широкие разграничения. Итак, как же будет выглядеть философия математики в рамках вот этой первой онтологической парадигмы. Опять же, можно, например, сказать, что давайте попробуем так посмотреть. Если мы решим, что философия математики пытается ответить на вопрос, что такое математика, то в рамках онтологической парадигмы ответ на вопрос о том, что такое математика, будет выглядеть так. Это будет попытка указать, какое место в онтологической иерархии занимают то, с чем имеет дело математика. И в самом деле, классический вариант это Платон, платоновский ответ. Когда Платон говорит, что математика имеет дело с некоторой реальностью, которая занимает промежуточное и срединное место. Эта реальность вторична по отношению, собственно, к эйдосам или поданному бытию, но первична по отношению к чувственно воспринимаемому вещам. И дальше может обсуждаться характер этой первичности и вторичности отношений. Если же заходит речь о характере познания, или мы говорили о методе, который использует математик, познавая свой предмет, то опять же это все в итоге будет редуцироваться к онтологии. Почему? Да, Платон различит определенные познавательные способности. Но при этом, если мы спросим, как он их различает, выяснится, что все равно он различает их через определенные онтологические уровни. Способности различаются тем, на что они направлены. И все. И опять же, соответственно, он опять же укажет и познавательные способности, которые также будут занимать некое срединное положение, и окажется, что есть некая способность рассуждения, которая промежуточна между чистым умозрением и, собственно, чувственным восприятием и мнением. Есть способность фантазии воображения, которая промежуточна между, опять же, чистым умозрением и, собственно, зрением, чувственным восприятием, и чувством. Таким образом мы работаем. Какой вообще, так сказать, период, какую эпоху охватывает вот эта онтологическая парадигма? Поразительно, но огромно. Фактически, на мой взгляд, она остается господствующей вплоть до начала нового времени. То есть всерьез новую парадигму действительно как-то четко откроют и осознают, как новую парадигму, соответственно, в 17-18 веке. Вот это будет период, когда произойдет слом. Когда вот действительно появится принципиально какой-то иной взгляд. Конечно, это схема. Конечно, это не значит, что вот, сказать, что-то переключили тумблер, и все, теперь стали совсем по-другому смотреть на мир. И вот этот подход, который господствовал на протяжении, можно посчитать, скольких веков, начиная со времен Платона, то есть, соответственно, там, с 5-4 веков и вплоть до там, 16-17. Понятно, что и позже мы найдем какие-то, так сказать, ходы мысли вполне в духе этой традиции. Но тем не менее появится что-то принципиально новое. И, соответственно, здесь можно говорить о второй парадигме. Я ее буду называть гносеологической парадигмой. И, в общем-то, когда мы с вами говорили гносеологическая парадигма, но я использую стандартный термин онтология, да, изучение бытия, гносеология, это теория познания. Ну, название до некоторой степени условное, можно называть по-разному, но важно, что появляется некоторая новая парадигма. Я вам, в общем-то, о ней рассказывал, когда говорил о вот этих эффекте открытия сознания или когита у Декарта. Что здесь произошло? Почему это другая парадигма? Да по той простой причине, что здесь открыта вообще совершенно другая сфера беспроблемности, другая точка, что ли, опоры или отсчета для философии. Здесь эта точка опоры и отсчета становится не космос, да, который как-то устроен, а субъект. Появляется вот этот самый субъект, познающий субъект. Причем этот познающий субъект, это уже очень принципиально, уже не является частью некого космоса. Скорее, космос является частью субъекта. Скорее, все, с чем в рамках этой новой парадигмы, мы скажем уже по-другому. Все, с чем, можно сказать так, все, с чем имел дело тот же Платон и так далее, на самом деле есть система представлений некого познающего субъекта. Это то, как он что-то видит, то, как он себе что-то представляет, то, как он что-то структурирует и так далее, и так далее. То, чего вы хотите. Это, собственно, четко, судя по всему, ну вот надо какое-то понять, что всегда есть у всего предыстория, но тем не менее какую-то точку можно зафиксировать, такой точкой, в общем-то, является Декарт. Вот его произведение «Размышления о первой философии», в первых двух размышлениях он вот эту, так сказать, этого субъекта он четко обнаруживает и описывает. Да, я с вами говорил, что в дальнейшем он не, как бы, в чистом виде этот подход не проведет. Он в определенном смысле попытается его скомбинировать с традиционными ходами. Но тем не менее, это как бы не умаляет само это открытие. И действительно, здесь вообще появляется совершенно другая структура. Вот эта вот структура, познающий субъект и нечто, все остальное оказывается уже объектом. Обратите внимание, быть объектом можно только если есть субъект, который этот объект познает. Субъект и объект — парные понятия, они появляются только вместе. Действительно, все начинает восприниматься через призму вот этих, так сказать, субъектно-объектных отношений. Причем, что здесь характерно? На самом деле, этот подход, который заявлен, о котором появится у Декарта, он продолжит свое существование и будет продолжать существовать, в общем, и до сих пор. Если платоновский такой наивный реализм все-таки серьезно потеснили, хотя, в общем-то, и до сих пор вполне можно найти тексты, которые пишутся в таком ключе. Но сейчас, скорее всего, такого рода тексты ну, будут восприниматься как несколько наивные с философской точки зрения. А вот, вот этот второй подход, он и до сих пор вполне в этом, так сказать, в рамках его работают, хотя как я буду говорить дальше, на мой взгляд, он тоже принципиально оказался уже сейчас потесненным некоторым иным подходом. Третьей братьей. Но, так или иначе, что характерно для этой второй братьи? Для нее характерно, что здесь, во-первых, действительно поменялась точка отсчета. И за счет этого произошла еще одна очень любопытная вещь. Для носологической парадигмы вообще не очень характерна некоторая вертикальная структура, выделение, вот так сказать, вертикальной иерархии. Она более тяготеет к работе с некоторыми, так сказать, горизонтальной системой связи и отношений, некой системой отношений в сфере вот этого самого сознания. Что характерно для этой парадигмы, если попытаться выделить какие-то характерные для нее тенденции? Для нее характерно, что вот это вот сознание, этот субъект абсолютизируется. Вообще у каждой парадигмы, похоже, есть какие-то свои сильные стороны и слабые стороны. Есть какие-то вещи, с которыми она очень хорошо умеет работать, какие-то вещи, с которыми она либо вообще не умеет работать, либо очень плохо умеет работать. Ну, например, для онтологической парадигмы, с чем было хорошо? Да, она умела как бы строить прекрасные вертикальные различия. Действительно, на самом деле, вот эти тонкие различия между вертикальными уровнями, в смысле существования, которые проводят платоники, потом, в общем-то, многие из них просто оказываются невостребованными. Если мы после платоников смотрим авторов нового времени, у нас часто возникает ощущение, как будто у них путаница. Вот они демонстративно игнорируют вот эти различия вертикальные, которые проводили античные авторы. Для них все, так сказать, сваливается на один уровень. Их уже совершенно не занимают те тонкие, так сказать, вертикальные иерархии, которые выстраивали античные авторы. Ну, например, даже не математика очень характерно хорошо видно. Для поздней античности очень четко видна картина, когда, например, типы, так сказать, линий очень четко, так сказать, структурируются. Есть такие наиболее онтологически первичные линии, ну, первый круг, конечно, окружность, точнее, да? Ну, прямая линия на худой конец. Кстати, отсюда вообще идея строить все с помощью циркулиринии. То есть все многообразие развертывать на основе двух основных линий, окружности и прямой. Дальше есть, там, не знаю, следующий иерархический уровень, занимают конические сечения. То есть, соответственно, гипербола, парабола и эллипс. Ну да, они уже более хитрые, но все-таки они получаются с помощью достаточно простых конфигураций. Здесь мы можем взять простой круговой конус, сечь его плоскостью и, так сказать, в сечении получить все эти линии. Ну а дальше ниже располагаются всякие более хитрые кривые, так называемые механические, как так говорили, кривые, которые образуются некими взаимными движениями и так далее. То есть для того же Декарта, например, это все очень несерьезно. То есть для него вот все эти, так сказать, эти этажи совершенно никакого значения не имеют. Для него совершенно другие принципы, по которым он вообще что-то будет различать. Ну, например, понятно, что, например, окружность для него никакого выделенного положения не имеет. По сравнению, как бы, с тем же Эллипсом. То есть для алгебры вообще понятно, что того, что надо различать, там описывается там кривая уравнение второго порядка или первого, да, или еще что-то. Но опять же, даже если это так, этому не придается, так сказать, статус некой вертикальной иерархии, которая оценивается одновременно как, так сказать, более реальной. Никто, так сказать, Декартер не будет считать, что те кривые, которые описывают сравнение первого порядка, более реальны, чем кривые, которые описывают сравнение второго порядка. Ну да, он может сказать, что, конечно, сказать, чем выше порядок уравнений, тем сложнее уравнение, да? Там сложнее и сложнее с ним работать, но это уже немножко другое. Как раз, да, не договорил. Так вот, онтологическая парадигма обожает проводить тончайшие вот вертикальные различия с точки зрения первичности, вторичности, что-то, что происходит и так далее. Но, например, она совершенно не умеет работать с горизонтальными различиями. Фактически, если мы спросим платоника, чем отличаются объекты, которые находятся на одном уровне онтологической иерархии, то в лучшем случае он будет апеллировать здесь к материи. А если мы попробуем спросить дальше, дальше ничего не последует. Сколько выясняется, что материя — это такая странная штука, с которой непонятно, как имеет дело. Половинки не умеют работать с материальными различиями. Они умеют работать только с идеическими различиями, которые так или иначе проявляются по вертикали. В этом смысле действительно возникают серьезные проблемы, потому что уже тот же, те же Платон и Аристотель, обращаю внимание, что традиция Платона и Аристотеля все-таки оказалась магистральной, и эта философия будет господствовать вплоть до, опять же, нового времени, когда ее попытаются всерьез потеснить, как-то вот отказать в кредите доверия. Ведь здесь же что получается, что ведь серьезная очень проблема, потому что ведь чем отличаются два человека, с точки зрения Аристотеля, вещь совершенно такая загадочная. Но в самом деле, да, мы понимаем, что есть различия. Вот человек от собаки, понятно, чем отличается, это разные виды. А когда мы имеем дело с одним видом, у нас различия индивидов. Ну хорошо, мы в конце концов, но здесь же оказывается, что есть нарастает куча всяких, так сказать, мелких отличий, ну, предположим, ну хорошо, есть там различия полов, ну хорошо, потому что есть сейтис такой, да, замечательно. Есть различия, предположим, там, не знаю, чего-нибудь. Хотя уже какие-нибудь различия в цвете волос, это уже такие вещи, которые Аристотель располагает на уровне странной штуки, которая называется случайностью. У Аристотеля достаточно термин есть. Симбебикос, это некие случайные различия, которые непонятно, насколько они на этическом уровне проявляются. Но самое главное, что о них знаний нет. Поскольку вот сфера случайного Аристотелем как бы четко отмечена, но он тут же говорит, что как раз знания об этой сфере-то нету никакого. Ну да, вот есть эти вариации, которые возникают. Ну да, есть вот некая материальность, которая вызывает эти вариации, ну и все, а что с этим дальше делать, непонятно. То есть какого-то инструментария понятийного, который позволял бы с этим работать, здесь просто нет. Это слабое место. Если посмотреть на вторую парадигму, на силлогическую парадигму, то у нее тоже есть свое слабое место. И это слабое место связано с различием, с различными сознаниями, с различными субъектами. В самом деле, для этого подхода, если мы приглядимся, естественно, представляет себе, что субъект только один. Более того, вообще непонятно, как в эту систему вписывать более чем одного субъекта. И в этом смысле я это обычно называю тенденцией к абсолютизации субъекта. Субъект абсолютизируется. Действительно, есть некое такое вот познающее око, которое, так сказать, возвышается над всем остальным, и все остальное оказывается предметом, который нас созерцает. Спрашивать же про само это око, одно это око или их несколько, если несколько, чем они отличаются друг от друга и так далее, совершенно непонятно как. Для классологической парадигмы у нее свой черед, не оказывается инструментарий, который позволяет с этим работать. Не очень понятно, как делать. И в этом смысле здесь возникали очень серьезные проблемы, их очень хорошо видно уже у авторов 17 века, у того же Декарта, Лейбница, когда начинает плыть граница между познающим субъектом. Это кто вообще? Можно сказать, что этот субъект – это человек? А если он человек, то это людей-то много. А как различаются тогда субъекты? Вот, опять же, то же самое мы говорили с вами. Кант, когда Кант говорит о том, что вот о своих, так сказать, пространстве времени, да, о природных формах чувственности. И нам хочется спросить Канта, а как же вот у другого человека такие же формы или нет? В определенном смысле здесь всегда негласно предполагается, а не дай гласно, что такие же. То есть в определенном смысле на уровне субъекта люди-то не различаются. Но в таком случае, как справедливо сказал Ленин, тогда почему их несколько? В каком смысле мы говорим, что их несколько? Если мы говорим, что больше, чем один, хотя бы два, надо объяснить, чем отличаются. Но как раз Декарт, сейчас, секунду, я фразу договорил, просто, Декарт же и постарался, когда он вычленял своего этого познающего субъекта, то он очистил его от всех этих деталей, которые позволяли отличать одного человека от другого. Этот субъект не обладает полным Этот субъект не обладает национальностью. Этот субъект не обладает еще много чем. Вообще непонятно, в какой мере он вообще телом обладает. Потому что, в прямом смысле, тело, с которым мы имеем дело, это тоже объект. Это нечто, часть моего представления. Соответственно, тогда возникает вопрос, а чем этот субъект отличается от Бога? В каком смысле это человек? Непонятно, в каком смысле. Да, Декарт бы сказал только следующее, наверное. Он сказал, что этот субъект несовершенен. Что он дает способность у собственного несовершенства. Но, опять же, не очень понятно, что это такое, как с этим работать. Потому что, как мы обнаруживаем собственное несовершенство? И что это значит? Мы что, можем сравнить себя как познающего субъекта с более совершенным субъектом? Не является ли этот более совершенный субъект, опять же, нашим же некоторым видоизмененным представлением о самих себе? Может быть, это мы же сами? Вот здесь возникают какие-то довольно такие мутные проблемы, с которыми эти философы, в общем, нам не очень, их рассуждения не очень позволяют нам понять, как с этим быть. Вообще, можно ли корректно ставить подобные вопросы? Да.
Вопрос. Почему вообще возникает путаница с множеством субъектов, если говорится, что субъект – это та часть человека, которая остается после физической очистки, да, то, что может сам воспринимать. Понятно, что если мы так сильно очистим от всего личного, то у нас получается одно и то же. Ну, если ты экстремизатор, для друг друга не будут отъехаться.
А вот друг для друга здесь любопытная вещь. Ведь что значит друг для друга? Ведь понимаете, когда я говорю, когда Декарт говорит «я мыслю», то это «я» — это вот этот самый очищенный гносеологический субъект, как позднее Кант скажет «трансцендентальный субъект». Что значит для него другой субъект? Ведь на самом деле поразительно, но лучшее, что вообще эта традиция на этот счет смогла сказать, эта идея будет повторяться на протяжении с некими небольшими вариациями там нескольких веков. Что внутренний мир другого человека мы познаем только по аналогии со своим собственным. Ну, и, надо сказать, как-то очень верно и очень чисто. То есть фактически я не имею никакого доступа. Я другого человека имею в виду. Да, я могу пофантазировать, что он подобен мне, он представляет, у него есть какие-то мысли, он там каким-то образом что-то видит, а что-то не видит, он гневается или там печалится и так далее. Но я не имею этого непосредственно. Согласно этому подходу, обратите внимание, я могу эти, так сказать, вещи реконструировать только на основании по аналогии. То есть все это оказывается погружено в контекст мира как объекта для меня. А это что значит? Это означает, что в определенном смысле субъект так один остается, остальные субъекты только там, так сказать, в кавычках, что ли, да? Они субъекты в другом смысле. Они не равны с ним, принципиально не равны. Вот этот центр познания принципиально один. Непонятно, как вообще мыслить несколько этих центров. И что это вообще значит. Обратите внимание, я, по-моему, говорил об этом. Лейбниц вроде бы пытается это сделать, да? Он, так сказать, делает равноправными свои монады, как вот такие-то знающие центры для сферы сознания. Но, на мой взгляд, ему удается это сделать только одним способом. У него единственный подлинный субъект, все равно один, только это Бог. А все монады оказываются, опять же, некоторыми частями вот этого сверхсознания, носителем которого является божественный субъект. Никаким другим способом, и вообще не понятно, как по-другому это можно мыслить. То есть, опять же, на мой взгляд, не происходит решение этой проблемы. И это тоже вот такая хелесовая пята, подход. Непонятно, как с этим. Ну, хорошо. Значит, этот подход действительно... Ну хорошо, а с математикой, которая здесь оказывается, с принципиологической парадигмой, на чем здесь основной акцент? Любопытно, что если спросить, что такое математика представителя онтологической парадигмы, он, скорее всего, скажет о том, что это некая, так сказать, онтология. Да? Он будет говорить о том, что это не бытие определенного типа. которое так-то и так-то относится к бытиям другого. Если представитель аналогической парадигмы с практической математикой, он, скорее всего, скажет, что это некоторая система утверждений. Это там часть нашего знания. И, соответственно, у него его будет занимать уже следующее. Каким образом та часть нашего знания, которую мы называем математикой, координирована с другими частями нашего знания. Причем, скорее всего, здесь все это рассмотрение будет, если использовать, опять же, вот эту геометрическую метафору, скорее не вертикальным, а горизонтальным. Она будет система координации, неких взаимодействий рассматриваться. То есть, обратите внимание, ответ на вопрос совершенно разный, даже просто в лоб. Да, это некоторая система знаний, система утверждений. Да, вот система, математика это система утверждений, в первую очередь, это, скорее всего, человек мыслит в рамках мифологической парадигмы. Некие системы, какие там теории, да, определенные, в данном смысле связаны. Что происходит дальше? Дальше, на мой взгляд, обнаруживается еще одна парадигма. Я ее буду называть третьей или, соответственно, антропологической парадигмой. Когда она появляется? Она появляется, судя по всему, вопрос для меня не очень понятный, но, судя по всему, где-то на рубеже 18 и 19 веков. Как-то, хотя тоже я не готов в деталях это рассказать, это связано с движением романтизма. Здесь действительно вот что-то будет понято. Для них некоторым образом как бы вот надломится вот вся привлекательность вот этого самого замечательного подхода, который предлагает Декарт, Лейбниц, Кант и так далее. И они попробуют осуществить критику, вот, критически отнестись к вот этому всему. Постепенно дальше она себя будет осознавать на протяжении, с конца 18-го, на протяжении 19 века, это постепенно идет. То есть какие-то вещи постепенно четко будут осознаны, фиксированы тем или иным мыслителем, там, уже, так сказать, в начале 19-го, в середине, к концу 19 века, это немножко размазано. Здесь уже я не могу указать какую-то одну фигуру, которая, то есть здесь скорее надо указывать много разных фигур, которые вот что-то в этом смысле увидят. Но чтобы здесь не читать вам длинную лекцию по поводу всей этой истории, поскольку моя задача сейчас другая, задача кратко показать парадигмы и сказать, как это проявляет себя в понимании математики. То здесь оказывается следующее, что вроде бы может показаться, что субъект остается, вот этот субъект, которого обнаружил Декарт, но здесь появляется любопытная вещь, что здесь он принципиально перестает быть вот этим абсолютным субъектом. Здесь, когда автор, так сказать, ну, мыслитель, который мыслит в рамках антропологической парадигмы, говорит о субъекте, он имеет в виду что-то совсем другое. Поскольку этот самый Декарт, опять же, образно можно представить себе так, вот этот самый чистый гносеологический или трансцендентальный субъект здесь оказывается укорененным. Укорененным в чем? Он получает укоренение биологическое. То есть в данном случае для этого, для человека, который мыслит в рамках этой антропологической парадигмы, центральным пунктом отсчета является человек. Мыслящее я. Но это мысль, да, ну, скажем так, мыслящее тоже я. Но это мыслящее я уже я конкретного человека, который обладает, так сказать, телом, который присутствует в этом мире, который, я это четко скажу, в 19 веке не противопоставлен и не витает над всем миром других живых существ. Дарвинизм как раз попробует очень жестко вписать человека вот в эту самую единую, сказать, биологический контекст. То есть биологическое укоренение происходит. И, соответственно, здесь очень мощнейший интерес к, там, не знаю, если мышление, то контекст какой-нибудь там нейрофизиологии, да, интерес к устройству, собственно, на биологическом основе. Здесь принципиально важно, что здесь не будет разговор о мышлении, будет завязан на, так сказать, конкретную биологическую особь, да, на человека как конкретную биологическую особь, которая устроен определенным образом мозг. Устроена там нервная система определенным образом и так далее, и так далее. То есть биологическое укоренение. Это одна линия. А вторая линия – это социокультурное укоренение. Дело в том, что здесь этот человек, опять же, не будет, там, не знаю, гражданином Вселенной, который одинаково равнодушно, откуда-то непонятно откуда, взирает на все, что есть. Он обитает в географии, в географическом пространстве, то есть он обитает где-то в конкретном вполне месте. И во-вторых, он вписан в историю. То есть он существует вполне определенное время. Или, если сказать шире, кстати, это, так сказать, вообще концепция, на мой взгляд, тоже в современном понимании достижения именно антропологической парадигмы. Он вписан в культуру. Он существует в контексте культуры. Более того, по мере того, как эта антропологическая парадигма будет набирать силу, она начнет считать критику этого подхода с такой точки зрения, что все, что этот субъект думает, на самом деле определяется биологией, культурой, социальным окружением, географией, историей, тем местом, если там он в одну эпоху живет, он по одному это себе представляет, другую по другому. Вот вся вот эта критика, вот эта линия вся, это, собственно, на мой взгляд, она говорит вот о том, что вот эта новая парадигма заявляет как бы свои права на философскую проблематику. Здесь много очень персонажей, которые, авторов, которые какой-то из аспектов открыли. Здесь там и Киркегор со своей критикой Гегеля, здесь и Маркс со своим экономическим детерминизмом и проблемами отчуждения, здесь и Ницше, здесь и Фрейд, здесь и братья Гримм, знаковые фигуры, которые вообще повлияли на мировосприятие 20 века. И в этом смысле здесь ситуация другая. Интересно, что здесь вот что. Интересно, как представитель антропологической парадигмы отвечает на вопрос, что такое математика. Да.
Почему сказали, что считается, что антропологические парадигмы возникнут
Не считается, не представляется, что какие-то ключевые моменты здесь появляются.
Почему?
А какой же?
Мы просто сказали, что эту парадигму просто взяли и понизили частоту очистки. Потому что я следствие вопрос.
Вы понимаете, в чем дело? Здесь другая точка отсчета. Здесь кажется, что понизили, я вам этот образ предложил, этот переход. Но на самом деле это выясняет, что точка отсчета поменялась. Здесь исходной точкой отсчета является этот конкретный человек. То есть в то, что он существует там, в истории, в географии и так далее, это некая исходная точка отсчета. Да, мы можем спорить о том, как что-то из этого, так сказать, влияет, проявляет, но то, что это определяет собой человека, является неким, ну, не знаю, первичным смысловым пространством. Есть тоже очень много своих предпосылок, но они немножко другие. Для этого подхода совершенно, понимаете, здесь вот виден слом. Дело в том, что для второй парадигмы характерен поиск совершенно каких-то вещей, вот смотрите, очень лично. Для второй парадигмы характерна попытка, например, построить законченную систему знаний. Выработать некоторый идеальный совершенный язык, на котором будет знание излагаться и так далее. С точки зрения антропологической парадигмы это бессмыслица полная. Невозможно никакая, принципиально невозможно никакая полная система знания. Невозможен никакой совершенный язык. Здесь принципиально оказывается, что знание – это что-то, опять же, зависящее от географии истории, соответственно, изменчивое. Но это нечто постоянно меняющееся. И опять же, понимаете, рассуждение, которое делает, опять же, столкновение, рассуждение, которое человек делает, пытаясь в чистом виде выдержать, там, не знаю, вторую парадигму или, соответственно, третью, они как бы оказывается почти несовместимы. То есть то, что делает один, будет выглядеть очень наивно с точки зрения другого и наоборот. То есть они будут друг друга плохо, ну даже не сказать, что плохо понимать, но они, вот можно почувствовать, что они стоят на каких-то, ну как бы на разных исходных точках. Здесь происходит тоже какое-то серьезное очень переключение.
Мне кажется, что это очень напоминает абстракции, как древние греки рассказывали, что антропологическая парадигма, когда рассматривает какие-то более такие приземленные вещи, да, что если от нее абстрагироваться и отпустить как все эту непосредственную укорененность, то получится консервативная парадигма.
Не получится. Сейчас я объясню, в чем дело. Дело в том, что согласно антропологической парадигме человек так понятый, оказывается неким открытым смысловым пространством. То есть он не просто это меняется. Знаете, в рамках генетической парадигмы тоже может быть представление об изменении. Но там оно будет подчинено некой единой логике. будет частью некоторого единого процесса. А здесь некоторое открытое пространство, когда человек действительно непонятно, он сегодня такой, а завтра может стать другим. И он может быть разным. И здесь, в принципе, невозможно изначально никаким априорным образом задать рамки этим изменениям. Здесь вообще как бы вот человек по-другому понимается. Если для Декарта человек, то, что существенно, что в нем было, редуцировалось вот к этому гносеологическому или трансцендентальному «я», то здесь как раз все наоборот. Все, что человек пытается приписать этому трансцендентальному «я», на самом деле редуцируется к некоторым его конечным особенностям, которые постоянно меняются. Но с вами заменяя экологические парадигмы могут быть разговор о том, что такое произошло, что именно в 17 веке люди начали тебя таким образом представлять, и для них именно это стало очень важным. То есть здесь ситуация перевернется. Мне на самом деле не очень просто как-то вот в нескольких простых формулах вам это описать. Но, на мой взгляд, здесь есть действительно какое-то принципиальное переключение. Действительно появляется какой-то другой совершенно подход. И картина вся меняется. Кстати, опять же, если спрашивать, как будет представитель антропологической парадигмы отвечать на вопрос, что такое математика? Если антропологическая парадигма, еще раз ответим, что это определенный тип бытия, мистологическая парадигма, что это определенная система знаний, да, или совокупность теорий, то антропологическая парадигма, математика, это в первую очередь определенное сообщество людей. То есть это математическое сообщество. Это определенная группа людей, которые чем-то занимаются определенной деятельностью. То есть математика – это, в первую очередь, математическое сообщество. И в этом смысле здесь очень характерны, кстати, и такие, так сказать, социологизм некоторые, да, тоже. Потому что очень многие вещи, которые здесь происходят, для антропологической парадигмы, скорее всего, будет сомнительно, что можно абстрагироваться, говоря о математических теориях, в полной мере от того, кто, когда и по какому поводу их формулирует. Для антропологической парадигмы весьма сомнительно представление о том, что математические результаты на самом деле являются некими вечными результатами, да, которые вот, в принципе незыблемы. Для них это тоже некоторая часть культуры. И они скорее будут обращать внимание, что ситуация-то меняется, что мы по-прежнему говорим, там, не знаю, о теореме Пифагора, да, все-таки воспринимаем мы теорему Пифагора сейчас совсем не так, как воспринимали ее древние греки. Ситуация-то меняется, что здесь есть некое преемственность, мы вроде бы считаем, что мы делаем то же самое, но это наше видение, это наша концепция истории, это наше прочтение того, как было там. А вообще говоря, происходит очень серьезное культурное смещение, сдвиги, и математика не исключение. Она не витает где-то наверху в качестве некого вечного знания над всем этим делом. Итак, видите, да, отличие? Кстати, чтобы привести какой-нибудь пример, очень показательный. На мой взгляд, очень характерно, я не помню, к сожалению, говорил об этом или нет, если взять еще одного такого очень знакового для 20 века философа. Не случайно он оказался очень популярным. Во многом, на мой взгляд, именно потому, что он отразил какие-то, он, может быть, не самый тонкий, не самый там, так сказать, оригинальный, но он поймал, довольно точно выразил какие-то характерные тенденции. Я говорю о Карле Поппере. Я думаю, многие из вас это имя слышали, да? Так вот, у Карла Поппера есть знаменитые концепции третьего мира. Или, если хотите, концепция объективного знания. Что же за третий мир Поппера? Поппер говорит следующее, что он пытается понять, каков статус наших теорий, в том числе и математических теорий, кстати. И отвечает следующим образом, что нельзя сказать, что это нечто объективное, с точки зрения так Платон полагал. Объективный мир, он говорит, что это первый мир, так скажем, вот номерует. То есть первый мир – это мир вот мироздания, оно как-то устроено. И это что-то, что не зависит от того, есть человек, который что-то познает, нет его. Ну вот как-то есть и все. совершенно независимо. Второй мир, говорит Поппер, это мир наших ментальных состояний. Это, грубо говоря, мои мысли, представления по поводу этого мира или вообще о чем. Вот это воображение своей мирской. Это нечто, что имеет место в моих мыслях, в моем сознании и так далее. Вот есть люди, у них есть какие-то ментальные состояния. Но вот интересно, что Поппер настаивает на том, что если мы пытаемся ответить на вопрос о том, какой статус имеет научные знания, ну не только научные, ну давайте, пускай будут научные знания, математика в том числе, то оказывается, что их нельзя свести ни к первому миру, ни ко второму, говорит. И следует свести некий третий мир. Мир, как говорит Поппер, объективного знания. Что это значит? Оказывается, любопытная вещь. С одной стороны, говорит он, для того, чтобы нечто имелось в мире знания, должен быть человек, который это придумал. И, соответственно, должны быть некие ментальные состояния, некие его размышления, представления и так далее. Но дальше происходит самое интересное, что если это только его ментальные состояния, то никакого знания пока нет. Они есть только у него, а у номера их больше нет. А здесь знание появляется, как только эти ментальные состояния выражены некоторым образом. Например, принята некая речь, написан некий текст и так далее. И тут происходит совершенно забавная вещь. Оказывается, ну конечно, текст, который пишет человек, выражает его представление, его ментальное состояние. Но дальше, предположим, человек умер, или его ментальное состояние поменялось, а текст, который он написал, остался. Его может взять другой человек и прочесть. И что-то в нем понять и так далее. В этом смысле Поппер предлагает писать даже такой мысленный эксперимент. Предположим, что даже все люди исчезли, появились какие-нибудь существа другие, которые способны найти наши библиотеки и опять же расшифровать. Но даже если непонятно, как бы с другими существами, предположим такую ситуацию, что мы поставили такой мысленный эксперимент, вполне в духе, так сказать, безумный эксперимент, который Декарт предлагал ставить, там какой-нибудь злокозный демон, который нас морочит и так далее. Предположим, что ментальные состояния вычтили, ну, грубо говоря. Вот у нас математика, да, у нас есть библиотека, у нас написано куча книжек по математике. Потому что мы взяли, вот некоторое существо, получественно взяло и уничтожило все, что касалось математических знаний, в сознании всех существующих людей. Но структура их мышления не разрушена, они учиться могут и так далее. Тогда, говорит Поппер, они могут взять учебник по математике и начать не такой практику как бы заново, да, и вот начать, и, соответственно, они восстановят эти знания. То есть оказывается, что, понятно, с другой стороны, нельзя сказать, что эти книжки – это часть мира один, да? В этом смысле они принципиально отличаются от, там, не знаю, там, какого-нибудь горного ландшафта, да? От, там, не знаю, кратера, от Новой Луи, там, не знаю, еще чего-то, пятен батон. Это место, что существует из поскольку, во-первых, поскольку люди это создали, а во-вторых, нужны те, кто это будет прочитывать. Почему же все-таки Поппер настаивает на том, что это третий мир? Да потому что в прямом смысле эти знания существуют не в этом человеке, не в том человеке. Они существуют только в некотором странном условном пространстве, которое строится между людьми. И здесь появляется одно следующее характерное слово. Уже не субъективность, не вне, а интерсубъективность. То есть вот здесь изначально для антропологической парадигмы, это тоже отличие от субъективной, да, от мифологической парадигмы, принципиально здесь людей много. Более того, человек один в антропологической парадигме, когда начал разрываться, оказывается вообще не мыслим. Он в принципе один быть не может. Точнее, если он один, то он не может быть человеком. Человек может быть человеком только в сообществе себе подобным. То есть он существует только, опять же, внутри, так сказать, социума. Ребенок, родившись, становится человеком только если он как бы, оказывается на ручках у других людей, они с ним разговаривают, они его там, так сказать, нянькают, да, он вырастает среди других людей. Тогда он становится человеком. В этом смысле тоже полезно вспоминать историю про реальных Маугли, которые на самом деле могли выжить как биологическое существо, но сейчас они там не будут. В этом смысле киплинговские Маугли – это нонсенс. Киплинговские Маугли, которые воспринимают мир и мыслит как человека, будучи вскормленным волками – это бессмысленно. Да, ребенок может как биологическое существо выжить, его могут выкормить живого. Ну, не будет человека. И так далее. То есть оказывается, что человек-то изолирован вообще не надо. И в этом смысле и знания существуют в социуме. первичную исходную точку отсчета – это сообщество людей. Да, здесь есть определенные механизмы воспроизведения этих вещей, передачи их и так далее. Но Поппер тоже пытается выразить эту вещь, что знание в этом смысле даже объективно, но не в том смысле, в котором объективно солнце, луна или какие-нибудь горы, горный хребет. Оно объективно в том смысле, что не завязано, с одной стороны, невозможно без людей, а с другой стороны, не завязано ни на одного конкретного человека. То есть мы любого конкретного человека можем изъять, и тем не менее это будет существовать. Вот такая вот забавная вещь. Но я смотрю, время практически заканчивается, мне надо схему рассказать. Итак, вот оказывается, что действительно три таких вот основных серьезных подхода. Можно спорить, следует ли говорить в последнее время, по крайней мере, второй половине 20 века, но и сейчас, о том, что начинает как бы отпочковываться и появляться некоторая новая парадигма. В частности, если говорить о последнем таком крупном явлении, которое было как-то опознано, которое получило название, там, не знаю, постмодернизма, и вроде бы здесь может показаться, что это противоречие. Я говорил об антропологической парадигме, что здесь говорится постоянно о смерти автора, смерти человека и так далее. Но если мы посмотрим, что это характерная тенденция внутри самой антропологической парадигмы, непонятно, насколько она приводит, поскольку здесь действительно мы же выяснили, что человека просто нет как изолированного существа. А что есть? Просто мы здесь немножко изменили представление о том, что такое вот этот конкретный человек. Он начал пониматься, так сказать, во многом как узел неких систем культурных отношений. Вопрос о том, что значит быть индивидуальным.
То есть он может себя иметь только свои мысли, только свой опыт.
Да, в этом смысле как бы своего в чистом виде ничего нет. В этом смысле характерные постмодернистские представления, согласно которому вообще ничего своего сказать нельзя, что всегда это некоторая, так сказать, цитата. Все равно будет цитатность. И, соответственно, то, что нам кажется новизной нашим людям, на самом деле есть некая игра, так сказать, культурных перекличек, на самом деле. Но, опять же, на мой взгляд, вот сложный вопрос. Мне кажется, что здесь не приходится говорить о том, что найдена какая-то иная принципиальная парадигма. На мой взгляд, это некоторое прощупывание границ той самой парадигмы, которая, собственно, ведь была обнаружена. Я бы все-таки остановился на этих трех парадигмах. Это будет видно, но пока вот, по крайней мере, возможно, вам покажется по-другому. Вы сможете как бы нащупать и описать какую-то иную парадигму. На мой взгляд, вот пока ситуация именно такова. Что вообще характерно, если говорить сейчас последняя буквально фраза, если говорить о каких-то современных тенденциях философии и математики, что вообще происходит? Да, в полной мере прошла вот эта волна, связанная с открытием математики как того, что делает с конкретными людьми. А эти конкретные люди не сами по себе, они образуют некое сообщество. А это сообщество на самом деле, так сказать, вписано, соответственно, в культуру, в более широкое вообще человеческое сообщество, и, соответственно, оно, так сказать, воспринимает каким-то образом, проявляет в себе какие-то тенденции, которые вообще характерны для людей. В связи с этим здесь можно говорить и о математике там, различных, там, да, национальных математиках каких-нибудь, какой-нибудь там этноматематике, там, еще чем-нибудь таком, о культурных различиях, о различиях математики разных эпох и так далее. Вообще как бы весь пласт, связанный с социологией и математикой, здесь еще активно развился. Кстати, хочу обратить внимание, что социология-то изобретение очень тоже свежее. 19 век реально. Социологию вообще придумали. Все на самом деле, вот какие-то ориентиры, которые определяют во многом наши современные подходы и видения, они все довольно свеженькие. Это все вот реально где-то с конца 18 века и начинает появляться. 19 век, через 20. Вообще каких-то областей знаний-то нет. Слов таких нет. Все это эти вещи, которые сформировались где-то здесь. Что говорить, если говорить о последних тенденциях, что происходит? В общем, на мой взгляд, опять же, если очень упрощать и даже самую общую картину, происходит вот что. В прошлый раз мы с вами говорили о, так сказать, релятивистических эффектах, о таком тенденции к вот этому социокультурному релятивизму в философии математики. То есть действительно вот в связи с этим осознанием антропологического подхода мы начинаем, оказалось, что математика, в первую очередь через язык, оказалась укоренена вот в этом, так сказать, человеческом сообществе, человеческой культуре, а само сообщество оказалось постоянно изменяющимся, динамичным и, в принципе, не укладывающимся, или, по крайней мере, нам неведомым, откуда мы могли взяться какие-то принципиальные вот эти вот рамки, в которые все должно было бы укладываться. У нас их нет, мы их не знаем. Мы можем видеть только, как простраиваются связи, как одно культурному воздействует на другое, как что-то копируется или передается в результате воспроизведения образцов деятельности. Это то, что мы видели у позднего Витгенштейна. Квайн говорит о похожих вещах и так далее. То есть это вообще некоторые общие тенденции. Просто Витгенштейн тоже Квайн гениальным образом выразил. Ну, так сказать, в рамках них что-то сказали. Но вроде бы здесь возникла опасность, что вообще постояние математики, да и не только математики, должно было просто потонуть в этой пучине релятивизма, когда все может в бесконечности меняться и так далее, и вообще никаких границ нет. И поэтому, на мой взгляд, для второй половины 20 века характерно следующее. Это попытка отстоять какие-то традиционные ориентиры, связанные с наукой и с математикой, может быть, в первую очередь, но уже не как бы не игнорируя вот то, что обнаружилось в рамках антропологического подхода, не игнорируя вот эту релятивистическую критику, а попытаться, учтя ее, сформировать некоторые скорректированные представления. О чем? Ну, например, о единстве математики. Потому что, значит, математика распалась, она оказалась некой многообразной, вообще со стертыми границами деятельности. У позднего Витгенштейна именно так. А все-таки отстоять некое единство математики. Отстоять рациональность наших выборов. Соответственно, рациональность вообще какую-то деятельность. Что мы определяемся не только какими-то там, не знаю, культурными стереотипами, инстинктивными импульсами и так далее, а все-таки, что возможна рациональность. Но она должна быть не там скорректированным образом понята уже в этих условиях. Отстоять, опять же, реализм и объективность нашего знания. Но в определенном смысле примерами того, как это может выглядеть в новой ситуации, может служить такой вот контекстуальный реализм, о котором мы с вами говорили в конце прошлого раза, когда говорили о аргументе от неизбежности Куайна-Паттнама в пользу математического реализма. То есть, опять же, мы настаиваем на том, что если у нас есть некие теории, они работают, у нас нет серьезного основания для того, чтобы расглагольствовать по поводу того, что то, что мы имеем дело, на самом деле реальностью не является. Следует считать их реальными. Правда, тут оказывается, что что реально оказывается в итоге замкнуто на лучший на настоящий момент научной теории. И в этом смысле это как бы уже не является никаким. Абсолютизм вообще здесь исчезает. Никакого абсолютного реализма нет здесь. Он оказался преломлен, поскольку все преломлено через человека, а человек оказался во многом определен вот этими социокультурными, биологическими и прочими как бы вот контекстными детерминациями. Но зато у нас есть некая очень серьезная свобода, поскольку все это представляется как некая открытая, так сказать, конструкция, которая может меняться и некоторым непредсказуемым образом. То есть изменения, которые не вложены изначально ни в какие готовые схемы. Их, в принципе конструкция открытая. Объективность тоже, концепция объективного знания по Поппера тоже очень характерная в этом смысле, скорректированное понимание объективности. Любопытно, что если говорить о рационализме, это опять же, конечно, концепция критической рациональности Поппера, когда объективной истины нету, но тем не менее мы можем все-таки отстаивать рациональность за счет того, что мы признаем принципиально открытое дискуссионное пространство. Вот если у нас есть открытая возможность спорить и предлагать альтернативы, и выбирать ту, которая нам в столкновении альтернатив представляется лучшей, то рациональность в этом смысле сохраняется. Она не оказывается поглощенной какими-то там доминантными, да, там не так сказать, поглощена полностью какими-то там, не знаю, флуктуацией гормонов, не поглощена полностью, там, не знаю, какими-то культурными механизмами, и, так сказать, механизмами властного прессинга, который определяет сознание и так далее. То есть вот здесь у нас есть возможность. Которые мы, если вот мы некоторые принципиальные вещи простраиваем, мы вот позволяем себе, так сказать, спорить, то в этом случае у нас есть та возможность как бы выйти за рамки, разрушать, обнаруживать их, разрушать какие-то эти механизмы, освобождаться. Понятно, что в полной мере мы никогда не свободны, но опять же здесь вот некоторое такое открытое пространство. Пока есть возможность оспаривать, да, аргументировать и спорить. И нечто похожее получается в отношении математики. Ученик Поппера, Карла Поппера, Имре Лакатос, или Лакатош, один из тоже знаменитейших философов науки середины 20 века, начинал, собственно, с того, что он попытался посмотреть, как вот эти концепции, попперовский подход работает для математики. Он начал с того, что попытался посмотреть на историю математики с точки зрения вот такого вот открытого дискуссионного пространства. Результаты изложены в очень известной книжке, она, кстати, еще очень давно, по-моему, 60-е годы или 70-е, переведена на русский язык. Мне кажется, она называется она «Доказательство и опровержение». Если кто-то не читал, почитайте, это замечательная книжка. Она есть, кстати, в электронном виде, в общем, все доступно. В сети она свободна. Имре Лакатос, «Доказательство и опровержение». Лакатос делает очень простую вещь. Он берет конкретный эпизод исторический. А именно историю знаменитой гипотезы Эйлера о том, как соотносится между собой число вершин, граней и ребер многогранника. А дальше книжка написана как некий воображаемый диалог, который происходит в неком воображаемом классе. Там есть учитель и есть некоторые ученики, альфа, бета, гамма и так далее. И они там, собственно, в какой-то момент угадывают эту формулу, просто, ну, так сказать, подсчитывают, пытаясь на ум подсчитать число граней, вершин и ребер, а дальше начинают, они пытаются доказать, дальше они критикуют получившиеся доказательства, придумывают контрпримеры и так далее. То есть любопытно, что там это идет разговор, а дальше примечание говорится, этот, так сказать, ход мысли был предложен в таком году таким, этот так далее. То есть это то, что он проделал, то, что Лакатос называл рациональными реконструкциями истории. То есть он пытается показать, что на самом деле история, соответствующих эпизодов математики, это вот история доказательства опровержения, которое, в общем, ничем не заканчивается. То есть это открытое пространство. То есть мы опять же все время, он пытается посмотреть, какой механизм здесь есть. Он выделяет различные типы критики, да, различные способы отвечать на критику. Ну, например, если нам приводит контрпример, мы можем сказать, что это не многогранник. То есть корректировать наше понятие многогранника, потому что, соответственно, монстр перестанет быть многогранником. Или там мы можем переопределить, там, не знаю, понятие ребер и грушинного игра, или там еще что-то. Мы можем определенным образом латать и видоизменять наши доказательства. Там Лакатос предлагает говорить о различных типах контрпримера, локальных, глобальных, к утверждению доказательств и так далее. И оказывается, что по ходу дела, на самом деле, наше представление о многогранниках и о всем прочем меняется постоянно. То есть, опять же, это вот некоторое открытое дискуссионное пространство. Оказывается, что нет какого-то незыблемого результата, да, который получен на века и все. А идет вот такая вот, так сказать, дискуссия. Естественно, это все мыслимо только поскольку есть дискуссионное сообщество, которое дискутирующее сообщество. И это живет, пока есть сообщество, которое по этому поводу спорит постоянно. Пока есть те, кто постоянно опять об этом думают, пытаются придумать опровержение, найти ошибку в доказательстве и так далее. Вот тоже характерное явление, это 60-е, начало 60-х годов, 50-е, начало 60-х годов 20 века. Тоже вот очень характерные тенденции. Вот, собственно, наверное, главное, что происходит. Есть, конечно, там есть вот целый ряд авторов, которые вообще пытаются критиковать взгляды философов, а тем более специалистов по основаниям математики на математику с точки зрения позиции так называемого working mathematician, то есть работающего математика. То есть не специалисты по матлогике или основаниям, да, а просто человек, который работает в какой-то конкретной области математики. Но самый знаменитый автор, который пишет до сих пор, это Рубен Херш. По этому поводу. Можете опять же посмотреть. В принципе, в открытом доступе так нет, но на файлообменниках можно найти некоторые его книжки. В общем, опять же, попытка показывать, что математическая практика, это тоже любимое тоже выражение, mathematical practice, она не укладывается вот в эти готовые схемы. Но, опять же, понятно, что в рамках того, о чем говорю, это вполне естественно. что есть некое живое сообщество, которое как-то себя ведет и так далее. Есть очень красивые авторы и работы, которые посвящены попытке вообще рассмотреть, как вообще функционирует математическое сообщество, каковы механизмы, которые там есть. Знаменитый тоже такой знаковый, что ли, автор, показательный для второй половины 20 века, но в первую очередь там 60-е, 70-е, ну, начало 80-х он умер. Это американский математик Раймонд Уайлдер. У него есть... Последняя его книжка, «Склероз» уже сейчас называется, не самая, конечно, итоговая. У него куча статей на эту тему, в частности, в популярных американских журналах математических они были. И несколько монографий, последний называется... Ладно, сейчас, ну все, у меня уже «Склероз» сейчас через время выплывет, скажу, как она называется. Вот, собственно, такая картина. Хотя, должен отметить, что это не значит, что исследование, еще раз хочу сказать, в духе такой гносеологической парадигмы, второй парадигмы в области философии математики в полной мере прекратилось. Как раз во многом философия математики одна из тех областей, которая здесь особо сопротивляется. Но это и понятно, поскольку математика во многом была как раз всегда воспринимается как бастион абсолютного знания. Поэтому понятно, что в этой области... Эта парадигма должна, собственно, удерживаться. Кстати, во многом, на мой взгляд, история с программой обоснования математики, вот этого интуитивного формализма, как раз и показывает вот этот кризис и крах вот этой второй парадигмы. То есть она здесь и проваливается. Что провалилось-то? Провалилось только одно. Желание построить математику как некую абсолютную окончательную систему знаний. Просто казалось, что невозможно. И фактически дальнейшие переключения просто происходят, чтобы очень многие авторы начинают просто смотреть на это как, ну, сказать, ну, бессмысленное занятие и вообще неинтересно. Интересно понять, как математика живет, развивается, функционирует, что там вообще происходит, а вовсе не искать какое-то безумное абсолютное обоснование на все времена. Но это показывает, что взгляд изменился. Потому что для второй парадигмы это принципиально. Кстати, очень любопытно, что в рамках второй парадигмы чаще всего философы пытаются построить окончательную систему. На случай такой грандиозной философской системы. А если они не могут ее построить, это некая такая катастрофа. Это значит, не состоялся как философ, не получилось. А для антропологических парадигм в этом смысле характерны совсем другие авторы. Они объясняют очень показательно. Какая там, так сказать, система? Философия — это вообще некий род довольно своеобразной терапевтической деятельности, а вовсе не вообще система утверждения. Очень характерно тоже. Это тоже переключение. Ну хорошо, я думаю, что я буду заканчивать. На самом деле, если кому-то интересно, и кто читает по-английски, если вы просто полазите на Philosophy of Mathematics, и в открытом доступе море текстов. Вы можете, если для картины, можете сначала залезть в какую-нибудь Википедию, прочесть на английском языке там статью о философии математики. Она довольно рыхлая, но какие-то характерные направления там перечислены все-таки. Довольно... Любопытное тоже направление, связанное с так называемым embodied mind. Ну, очень тоже характерно, да, то есть сознание и мышление, но которое не вот этот абсолютный субъект, да, оно embodied, да, то есть оно, соответственно, укоренено вполне в конкретном, так сказать, биологическом организме с определенной нейрофизиологической структурой и так далее. Соответственно, вот такой нейрофизиологический подход. И попытка с этой стороны что-то сказать о специфике математической деятельности. То есть на эту тему тоже сейчас вот есть ряд авторов, которые на эту тему пишут. И так далее. Ну вот, наверное, давайте на этом тогда закончим. Про тенденции основные, наверное, сказала. Дальше начинаются всякие детали, но это отдельная большая очень тема. Еще раз отмечаю, что, тем не менее, в духе классики и того же логицизма, так называемый неологицизм, сейчас очень мощное направление, популярное, которые, так сказать, авторы, которые решили, что они у самого Фреги несколько подправят, внимательно прочтя Фреги и там подправят некоторые детали, могут, тем не менее, предлагать достаточно, так сказать, перспективный взгляд на математику. Есть, соответственно, так сказать, формалистические концепции, попытки развивать вещи все-таки в духе формалистической философии. Но, естественно, так сказать, индуционистские, конструктивистские вещи тоже продолжают существовать. Но, тем не менее, вот мне кажется, что все-таки более показательные и характерные вот другое направление, которое связано не с основаниями, а вот с попыткой описывать реальную математическую практику, с апелляцией к конкретному человеку и с, кстати, тоже очень характерно, с особым интересом к истории математики. Вообще, тоже очень характерная тенденция второй половины 20 века, это пытаться смотреть реальную историю математики, не пытаться ее загнать в готовые схемы и в ней искать ответы на вопрос о том, что же представляет собой математика. Потому что тоже, в общем, понятно для антропологического подхода. Все, наверное, спасибо. Давайте на этом закончим. Если ко мне еще сейчас какие-то вопросы, то вот можно задать. Ну, нет, значит, нет. Тогда мы сейчас делаем следующее. Мы сейчас тогда перебираемся в другую аудиторию. И будем сразу сейчас вот сдавать зачет. Значит, все те, кто постоянно ходил на лекции, могут сдавать зачет. Соответственно, ну, я думаю, что я просто буду по несколько человек запускать, по два человека по три, у нас немного будет. И просто, ну, так сказать, разговаривать. Поговорю, просто послушаю, что вам запомнилось, по каким темам, в общем, посмотрим. Хорошо? Да. Виртуальное присутствие, кто забирает информацию?
Нам, наверное, заходить-то смысла сейчас не имеет.
Почему?
Ну так если он будет, если он сказал, что по несколько человек, то, наверное, нам лучше здесь стоять.
А? Да, в принципе. Давай еще не принял,
Ну, я хотел тоже вначале.
Пойдем. Вот пойдем. Все, пятером. Пойдем.
Все зайдем, да?
Отлично.
Давай, не говори, в прошлом году пятером сдавали.
Давайте 4.
Почему вы какие-то скорее не стали заниматься, ну, в общем, тем, что стали называть дальнейшую математику, как это все говорится. Ну, на самом деле, такие, да, вырывки в текстах, определения, сейчас там, шумерки, все такое, но там математику назвать сложно, потому что там был больше, ну, это критер какой-то, ну, там был примерно на лекциях. Что там какие-то пришли задачи, там дальше шли просто сумму, то есть не было, ну, по крайней мере, не дошли.
С другой стороны, назвать математику, они с них умели еще много чего считать.
Ну,
сначала, между прочим, много чего еще умели, как было все долго
приключить. Ну, это смотря, что понимаете, вот математика, и лишнее, по ней понимать именно, то есть нужно вещь, которую ты говоришь, нужно обосновывать и доказывать.
Ну, после того, что я сегодня говорил, что не логично, наверное, нам привычнее. Нам привычнее. Нам привычнее, но потому что мы на самом деле учились. Мы учились в игре, потому что как математика, нам привычнее, как это стоит в моей
жизни. То есть какие-то основания дошли, начинается именно в то время, в первый год. Его школа была. А заниматься люди начали, ну, как бы, ну, математика для них это был некий инструмент.
А мы заказывали аудиторию. А у нас заказана аудитория 6 или 7 заказывалась. Это аудитория 6 или 7. Мы ее заказывали на 6 часов и дальше. Давайте. Ну вот диспетчерская соседние, они там должны знать. Я не знаю, что такое Петя заказывает. Я когда заходил и заказывал аудиторию, мне сказали, что она за тобой. Давайте я сейчас подойду. Я заказывал, давайте по ним посмотрим. Ну, я думаю, а их уже нет.
Наверное, есть еще аудитория, господи.
Я думаю, нет на колоде, хорошо.
Нет,
нет, я заказывал точно. Мне сказали, что с 6 и...
А что у вас здесь? Да нет, я
наш
для документов.
Пусто для документов, значит, серьезно.
Нет. Давайте попробуем. Ну, я не знаю, где. Странно, конечно. Что за круто сейчас?
Здесь перестворки,
диспетчерская, закрыто у них.
Открыто?
Да, конечно, все, они уже давно ушли.
Ну,
ты не знаешь, нам сейчас не, нам Людмила Виссер нужна, а ее, видимо, нет.
Здесь нам надо забрать какой-то остальной. А, ну правда. А, может, что в пятый, в том конце, они, по-моему, даже свободные будут.
Ну,
да. Ребят, можете
давайте подглянуть? Давай сходим. Тут не так быстро. Это все не просто зра.
Если что, пятый даже свободный, потому что у нас там просто идет скорость, а там что-то еще нет.
Что им будет сказать? Ну, я сам делал. Мы с Володей эту лекцию сидели в РМС. Извините. О, привет, Оль. Извини, просто сейчас мы сдаем зачет. Нет, я давно заказывал уже тоже. Один человек в тоске, один человек в чём-то сидит.
Отлично.
Там еще 5 минут людей.
На зачет здесь пройдем, на прошлой аудитории нет.
Что? Я не слышу. Понятно.
Ладно.
Где? Мы заказывали вообще-то аудиторию 6 и 7, и там пришел человек и сказал, что у них есть подготовительные курсы, и его, ну скажем так, очень удивило, что эта аудитория оказалась в списке заказанных нам.
Ну правда, просто почему-то
не думали, что она просто 6. Нет, мы конкретно заказывали вон там аудиторию 6 и 7, и на 6 и дальше как раз. Вот, по-видимому. Ладно. Ну, нас человек 20, но мы, значит, преподаватели, и человек по 4 беседует, он так договаривался.
Да нет, ну,
это самое. Да. Ну, да.
Маленькая.
Ага. Ну, это было бы замечательно. Самый неудобный перед преподавателем, поскольку я сказал, что я ему заказал аудиторию, и да, нам такой устроили сюрприз. То есть у них никогда даже не выписываются конкретные эти, да? Да. Спасибо большое.
Вот он, да. Ну, замечательно. Откуда? Я понял, что не буду поспорить. Да. Так, ладно. Интересно, они там нашли?
Вот есть они там нашли.
Будет сюрприз. Да. Так, ну и где он там ходит?
Он придет. Он нам с ним бросит, потому что...
Я надеюсь.
Короче, слушай, я позвоню мне по телефону.
Неплохой такой крайний случай. Это не Ецарх он стоит у стенда, а то ему надо...
Вроде дать. Нет.
Вроде тоже нет.
Не,
не вижу, там кто-то с сумкой. Да, у Ецарха вряд ли есть такая сумка, соответственно, это не Ецарх. Они уже?
Ну, пойдем. Не знаем, что там.
Так, ну пойдем в 671. Туда. Ну да, я понимаю, третий курс уже можно забыть, как я сказал, что где находится, какие аудитории. Вот зря ты не ходил в школу, все равно. Сжигаешь. Я знаю. Ну как. Надо же спать. Ладно, я попущу несколько. Замечание. Вот. Во имя. Да. Чё? Владислав Алексеевич? Владислав Алексеевич? Нам, да. Пойдем. Нам надо сходить.
Связанные как-то непосредственно христианские мотивы, какая-то постмодерная личка, понятно. Понятно, что это тут читает? Они будут играть, чем дело, видите. Были различные области деятельности, которые вполне могли существовать, да, под крылом церкви. Но, тем не менее, под крылом церкви математика активно не развивалась. А для этого были некоторые общие критики, опять же. Нет, буду называть слишком специализированную задачу, нет, именно пространство, конечно. Если тебе надо посчитать именно электронические блоки, массу следующую. Понятно, но все-таки пытались посмотреть, например, логический контекст, а во второй книгу понять, что у меня происходило. И тут ситуация была сложная, потому что, с одной стороны, я вам рассказывал эту идею полуидиометра, которая вроде бы должна давать достаточно место, смысловое место, пространство для того, чтобы заниматься математикой. Дальше оказывается, что почему-то вот собирание средневековья это не работает. Просто пытались посмотреть, понимаете, почему, собственно, какие моменты соображения, опять же, общие мировоззренческого плана блокировали. И уже потом, в эпоху Возрождения, когда блокирующие моменты стали сбиваться,
теория трудно сказать. И
имеется в том числе, как был пример с Африкой. Их надо как-то делать. И как раз это я знаю. Понятно, достаточно очень важную идею схватили, правильно? Ну, крайне правильно, он рассказывал, я их знаю. Хорошо, ладно. Давайте. Ну хорошо, что про концепцию математики его истории вам
нравится? То есть Аристотель, он как бы рассматривает мир как совокупность некоторых движений, процессов. И, соответственно, в результате процесса должен получить некоторые результаты. Вот. И математические формы в этом, в реальном мире происходили, не существуют, так, ну, в некотором смысле, они как-то находятся в сфере идеи, они являются образцами для некоторых реальных идей, которые могут быть получены в реальном мире. То есть мы можем как бы сделать реальный шар, но он не будет точно повторять математический шар, он будет от него отличаться, но шар для него будет образец. И эти образцы, они находятся в некоторой области, изолированной области мира, для... То есть здесь он следует Платону некоторым смысле. У него есть некоторая область, в которой находятся математические идеи. Как объекты, они находятся в некоторой области мира. Она относится к первобытному. Опять же, первобытный, он действует в соответствии с этими странами.
Собственно. В то же время он действует в вещах, но постигаются нами с помощью вот этого, которое очень математик познает как отдельное то, что отдельно, в смысле, это не чувствовательные вещи, на самом деле не существует. Великие предметы существуют сами чувствительных вещей, но математик их рассматривает так, как будто они существуют отдельно. Это способность рассматривать как существующие отдельно, то, что на самом деле отдельно существует, это не так отдельно. Мы мысленно отделяем, рассматриваем как отдельные те части, которые существуют. Понятно, что каждый может представить себе человека разобрать на части, тем понять, что мы мыслить как раз и можем, но не значит, что и голова существует сами по себе. Просто наш способ смотреть на человека, обладаем такой способностью. Смотрим, например, обратить внимание на голову, мысленно отвлекаясь от всего остального. Но вы себе представляете себе только голову, а все что дальше. Вы не собираетесь оставить сейчас деньги на голову. Ну и так далее. Такие вещи. Дальше мы начали как раз разбираться с тем, насколько Аристотель может оправдать свою позицию, как он отвечает на возражение, и убедились, что вот эти возражения на самом деле в итоге вынуждены апеллировать некому чистому миру, и что вообще говоря, мы можем так делать на самом деле лишь потому, что имеется сфера чистого мира. Именно поэтому возможны такие мыслительные процессы, что за ними все очень стоит. Фактически тоже нечто очень напоминающее платоновские исходящие пятого человека. Это кто их не описывает, потому что явно. Вот он уж очень как-то чудесно описывает истинно, что истинная вещь, а там за горой, грубо говоря, находится Велес. Или все его образы небесного пусть, или еще характернее образ море. Вот можно находиться, ну, подобно рыбам, которые находятся в воде, да. Но есть еще мир, который, например, он там вымерл из воды. Все рыбы могла бы вымерзнуть, я глядел, что находится недалеко в воде. Примерно то же самое. Увидели бы ту область, которая, собственно, электрическая. Грубо говоря, есть. То есть, ну, смотри, там, глаза, естественно, вот есть проблема. Потому что глаза тоже надо очень тренировать, чтобы они смогли увидеть ту область. В этом смысле это немножко напоминает, кстати, этот образ очень, не помню, приводил или нет, сейчас в последнее время в связи с экранизацией стали достаточно известные юристовские хроники данные, там последние хроники, там 24, что происходит. А когда прекращает существование данных, на самом деле, то есть они нарушены, от этого опять оказываются в нам, не только в более верной. И удачно там оказывается, что это, так сказать, несколько систем, потому что выпадает опять же в нами, но, грубо говоря, которая относится к той, которая была, как некий оригинал к тени или там, к бледному изображению. То есть это то же самое, но такое более насыщенное, надежное, по-настоящему существующее. Вот это на самом деле, собственно, там идут прямые отсылки к Платону. Там, ну, просто понимаете. Тут действительно для Платона это вот буквально вот то же самое, только вот не подверженное изменению, уничтожению, вот, более яркая, отчетливая, выпуклая. Случайно вот Алексей Горфилосик у нас когда-то принял крупнейшую, ну, самое главное, специально спонтичный, он говорил о Платоновской поэтике или скульптуры, или скульптуры, или изваяли, телесность такая. У Аристотеля все-таки, когда он говорит об уме и первоздимике, он нигде так прямо его телесно не описывает. Да, он работает как некая цель, как некий предмет желания. Это все здесь уже нащупывается, что такое, что вполне интересно. В дальнейшем стойка уже явно скажет, что есть интересная собственность. Кто же опирается на меня расточек? Если это какой-то переход. В целом, действительно, я как раз пытался показать, что Аристотель был вроде литературы с Платоном, дальше, когда он начинает разбирать вопросы, как опять его текст, ощущение, что мы подвержены концепции, в чем-то очень напоминающее. Ну хорошо, то есть это понятно. Так. Ну а вам, вот, вам какая программа больше понравилась?
Сложно сказать. Наверное, с интуиционизмом, конечно, все тяжело, наверное, не интуиционизм. Ну, сложно. Мне кажется, это все-таки не оптимально. Я вот так не припомню такого. Нет, я так не припомню.
Во многом, собственно, это же создавалось, хотя в чем самое непозабавное, что эти штуки стали пропагандистами, появились до того, как появились собственные машины. Хотя то, что они делали, вообще не было математики, я честно верю. Там вот. Так поняли математика, которая, естественно, будет.
Ну, в явном виде у нас этого нигде не было. Как-то.
Ну, она со школы, собственно, Марко Плаши, Чуя Горит,
ну, чувствуешь, ну, как-то.
Я вот. Не знаю, но обязательно, но у меня нету связи с именно с плотненьким, с какой-то из меня. Ну, да.
Да.
И Москва, ну, наоборот, является Москва на городе, да, ну, на самом деле, ниша, собственно, потому что Марков, у них, собственно, была довольно отчетливая философская концепция. Кстати, между прочим, я, по-моему, упоминал или нет, не помню, если вы найдете книжку «Китинга инфекционизма Дюгения», которая у нас вышла в 50-й год, там примечание написано Маркова-младше. Он вводит своего персонажа, то есть, по-моему, инфекционист, который комментирует то, что говорит, собственно, там, персонажи Гейтинга. Он в основном пытается как раз своей позиции, там,
выбрались из стремления разобраться в некоторых парадоксах, которые возникали, ну, которые уже возникли, и на них было указано, ну, когда, скажем так, развитие математики подобралось там, к теории множеств и сопутствующим каким-то областям. Ну, если я правильно помню, то программа логицизма предлагала свести математику к логике, и таким образом показать, что математические суждения могут быть представлены в качестве, ну, скажем, композиции логических, условно говоря, композиции. Но при попытке реализации этой программы обнаружилось, что вроде бы нужно вводить, кроме, ну, понятия и все такого, дополнительно три, скажем так, аксиомы. И эти аксиомы было крайне сложно посчитать чисто логическими. И в каком-то смысле можно было говорить, что математику свели к этим трем постулатам, но никак не к самой логике. И иначе это была бы. Да, это была бы другая логика, с другой стороны. Если я правильно помню, это была аксиома выбора, аксиома. сопоставление, это вот что-то, насколько я помню, там речь шла о сходимости, там была речь о слоях, о расслое. Ага, ну да, сводимость. Ну да, да, да. И аксиома бесконечности, которая указывала на возможность дополнения вот этих слоев, если я правильно помню, вот у расслое, да?
Ну, в частности, да. сам расслое, когда он введение в математическую философию описывает уже постфактум,
да,
вот проект эту ситуацию, он имеет положение выделяет на то, что читать книжку. Я обращаю внимание, что она есть не только на английском, но и на русском, и на русском языке, на моем сайте она вывешена полностью. Можно вот все вполне доступно, можно читать с первых рук, что сам расслое полностью все это бывает, как он как видит, что, к чему они пришли, что там не более важно, каким сложным для столкнуть. Рассел был достаточно большим человеком, поскольку что он не боялся ни утверждения, и говорить прямым образом о тех сложностях, с которыми сталкивается, то, что он продумал. За это очень благодарен, если таким образом проговаривать проблемы, которые на его взгляд оказались. Ну хорошо.
Ну, скажем так, по законченности, наверное, это не более законченная в этом смысле структура, поскольку логицизм пришел к этой точке. А интуиционизм, насколько я понял, он так и остался, ну, если говорить с вами, как-то вещь в себе. Потому
да,
что...
Вот,
да.
Да. Но
ну да, это уже вопрос того, соответствует или нет конкретному представлению. Ну а там, если я правильно помню, речь шла о том, что мы в каждой теории строим свой формализм, а потом, уже закрывая как бы теорию собственно, уже начинаем преобразовывать эти формальные какие-то выкладки, уже используя, ну, некоторый базовый набор метаматематических правил. Ну, и опять же, было указано, что есть проблемы, с одной стороны, любой формализм можно будет дополнить, и он по-прежнему будет соответствовать, скажем так, исходной теории. И с другой стороны, непротиворечивость формализма, опять же, доказать крайне затруднительно. Ну, вот поэтому оно работает, насколько я представляю, но проблема обоснования, опять же, не решается.
Ну, насколько я помню, Египетка там сделала так, что есть некоторые области арифметики, в которой все математики в некотором смысле согласны. То есть, если мы строим некоторую формализацию арифметики, мы можем в процессе вот этого символического вывода получать некоторые суждения, не обязательно осмысленные в этом по арифметике, но всегда при выводе, в результате мы должны получать истинное суждение в смысле том, что они должны быть истинными с точки зрения арифметики. Вот в этом было, собственно, обоснование по арифметике, которое существует.
Видимо, промежуточные выкладки могут не всегда соответствовать некоторым положениям из исходной теории. Если я правильно понял. Я правильно понял или нет?
Там вообще, собственно, главное красивое мысль состояло в том, чтобы построить формализм и сам формализм рассмотреть как самостоятельное объект, исследования. Относительно него ставится обратно технические вопросы, и это он назвал как раз теорией доказательств или методом математики. Собственно, она стала активно развиваться, это вообще можно. Дальше разбираются, что статус проекта обоснования математики, абсолютного окончательного, но эта штука очень интересна. А как часть математики, раздел математики со своими задачами, проблемами там, и так далее, она, в общем, была повышена осталась. Она и была создана великими учениками, то получится сейчас даже упаковка. Но она, в общем, чистая с точки зрения некой философской применения, оказалась правильной. Но, по ходу дела, оказалось, разработан достаточно интересно.
Ну,
аппарат.
Обычно ничего не пишут.
Вроде указывается списку. Ну,
честно. Обычно вот где цифра, где там первый номер прям, пишут вместо этого, да, СК.
СК.
Да, как-то так.
Место?
Ну, прям где-то там рядом пишут.
А вот.
Ну как-то. Это СС.
Не важно.
Ну. Да, как-то так.
Так, ничего.
Сегодня 19.
Это же сегодня.
Да, это же сегодня.
Сейчас онлайн, давайте начнем это
обычно номер группы пишут,
да? Группа какая?
18, 318. А в зачетке он написал.
Да.
Ну, опять же, там. И номер зачетной книжки должен быть. 0205-0307.
Вообще, и при этом предоставляют бланки просто лежащие части с полностью. Заполненные уже.
Ну, так.
Давай.
Куда в итоге ведомости, что мы с ним делаем?
Ведомости мы потом оттянем учебную часть.
Когда?
Потом.
Сейчас. Сейчас, я думаю, у них нет никого.
Значит, мы ее отдадим кому-нибудь,
да. И они не перепутаются.
Да. Он не забудет занести ее в учебную часть. Ну, очень надеемся, что не забудет.
Потому что, если что, придется искать. Давай сюда.
Я думаю, лучше сейчас выйти материал, потому что мне будет вам трудно отловить. Значит, практически у меня такой строгий 7 метров, что у меня сейчас будет примерно 100-70.
Мы пытались вам все время писать на mail, когда там была лекция Столмана, мы думали, может быть, перенести что-то.
И, да, а чего?
Ну, и как-то, видимо, письмо не дошло совсем.
А вы, наверное, писали на mail...
Мы написали на тот, на который соответствует сайту, а он не используется.
Я...
Ну, понятно.
Просто надо знать, что вам надо к морю иметь.
Ну, понятно.
Нам ведь не нужно было дать, но...
Ну, да.
Мне не хватает времени, чтобы он только сюда тогда же.
Ну,
если несколько часов.
Ну, понятно.
Я редко не знаю, что я вообще не
использую. Ну, понятно.
Ну, они 14.
Если что-то будет, и мы найдем вот эти ведомости, и что-то с ними случится, мы будем знать, куда.
Да.
Потому что
да. В университете у меня сейчас... То есть я буду иногда появляться,
но... Понятно.
Да.
Главное, чтобы с одного курса попадали в одну ведомость. Потому что если в одну ведомость попадают с разных курсов, вот это...
Иногда вроде так и чтобы раз не вышел, не раз. Вроде вас против.
Нет, вроде нормально.
Нет, сразу курсы могут поступать. На чистый, на пустой, да?
Запись. Я так думаю, что это либо сюда, правильно?
Я думаю...
Сюда.
Я думаю, стоп, хотя хз.
Это кесаровский...
Думаю, вот это.